оценіваєш за діяльність власті к этому протесту? Як реагирует власть, когда ведет такие протесты?
Ну, вообще, я думаю, в последнее время так много запретов на все в Латвии наложено, что как бы власть как будто бы накладывает заранее запрет на протест. Но сейчас я говорю больше об этническом, наверное. Как бы социальные протесты, мне кажется, что все-таки ведется какие-то переговоры. То есть здесь я не буду критично относиться к власти. Мне кажется, что они пытаются слушать, но иногда, может быть, просто невозможно все требования осуществить, те, которые выдвигаются в протестном движении. Ну, как бы, как всегда, много полиции, всегда все настроены, если вдруг что. Но полиция скорее во время протеста охраняет порядок, чем и идет, как бы, мне тоже кажется, на переговоры сначала, чем как бы настроена агрессивно, да, то есть я не вижу агрессии. Вот этого я не вижу со стороны власти.
А вот со стороны
протестующих? Мне кажется, антиваксерское движение было достаточно агрессивно. Но мне кажется, что оно ушло потом все в ТикТок. Мне кажется, что вся агрессия антиваксерства, она из-за того, что и собрание невозможно было проводить как бы чисто по закону, да, то есть скопления людей были запрещены. Как бы вот это движение, оно ушло не в мониторию, не подвластный мониторингу какой-то сетевой.
Это очень интересная тема, потому что я хотела вас тоже спросить об других формах мобилизации, потому что протест то не только тогда люди выходят на улицу, но тогда, когда они пишут в сетях, что вы думаете об этом?
Ну вот, на мой взгляд, наиболее удачная форма мобилизации была перед выборами в парламент, которые у нас были осенью 22 года. И вот конец лета, начало осени, мы могли наблюдать две мобилизации электоратов. Первая мобилизация латышского национально настроенного электората. Мне кажется, что эта мобилизация проходила больше всего в Твиттере, когда разгонялись очень антирусские настроения, которые... А Твиттер в Латвии считается территорией опинион-мейкеров, и к этому всегда власть очень остро как бы на это реагирует, прислушивается. Им кажется, что народ так думает. Хотя мы, думаю, прекрасно понимаем, что есть твиттер-народ, есть народ, да, и не всегда твиттер высказывает. Это очень узкая прослойка. И вторая форма мобилизации очень удачная. Партии «За стабильность», которая провела в ТикТоке прекрасную протестную кампанию, которую, как мне кажется, тоже профукали, прошу прощения за неакадемическое выражение, те, кто наблюдал за тем, что происходит. И мобилизация в ТикТоке была прекрасной электората.
Что вы еще можете подсказать об этой партии? Потому что я знаю, что это часто говорят, что она популистическая. Что вы, по вашему мнению, она может мобилизовать людей, чтобы протестовали в будущем?
Она популистская, но она хитрая и трусливая. То есть популизма хватает, мне кажется, до какого-то уровня, но чтобы у лидеров этой партии было достаточно смелости, чтобы вывести людей на улицу, я не думаю. Вот, тем более, что то, что я наблюдаю в последнее время, особенно в русскоязычной среде, люди предпочитают молчать. Может быть, писать в соцсетях, и то так уже не очень. И обсуждать, ну, дома за закрытыми дверями какие-то вещи, вывести их на улицу. На мой взгляд, сейчас сложная задача.
Почему?
Запуганная. Потому что любое высказывание против властей приравнивается к высказыванию за Кремль. Хотя это не так. Хотя ты критикуешь свою страну, потому что мы как бы живем в демократическом государстве, ты имеешь право на оценку того, что делается в том государстве. Но много как бы запретительных законов, очень сложная ситуация с российскими пенсионерами, гражданами России, которые взяли это гражданство для того, чтобы на пенсию выйти. И скорее, очень сложная ситуация с запретом на пользование российских телеканалов, интернет-ресурсов и так далее, поскольку другой альтернативы государство,
нет,
собственно, не предложило. Сложная ситуация с тем, что сейчас приняли тоже правила, по которому те каналы, которые, допустим, там Viasat History или что-то такое, которые были дубляж на русском языке, они теперь должны предоставлять звуковую дорожку на латышском языке. И это для каналов очень дорого, и они скорее закроют канал, чем будут вкладывать в это деньги. А это еще больше уводит аудиторию в тень. Мы не знаем, что она, где она будет смотреть.
Да. А вам кажется, что русская пропаганда, если мы знаем, что русские медиа были закрыты, но знаем тоже, что русская пропаганда работает. Вы думаете, что она имеет значение, чтобы мобилизовать протестующих?
Я думаю, что пока, ну, то, что я вижу, властям Латвии удается отслеживать эти вещи. Я не знаю насчет, понимаете, у нас как бы получается, что мы как слепые сейчас, потому что мы не понимаем, что потребляет русскоязычная аудитория. Что на самом деле она потребляет, потому что на опросы как бы люди отвечают, не зная, нет ответа, нет мнения. Просто чтобы скрыть вообще любой свой выбор. Мы как бы не можем посредством, не знаю, каких-то технических вещей тоже понять, потому что, в общем, мне кажется, что у нас нет информации. Может быть, у кого-то есть, но публично этой информации нет. Поэтому как бы мы видим, что они не перешли на латвийские средства массовой информации, но и остального у них нет. А где они?
А вы думаете, это есть возможность, что в дальнем будущем власть запретит пользование русского языка в странах, везде?
С 1 сентября школа переводится на латышский язык. Я не знаю, как бы это запрет или не запрет, но это перевод школы на латышский язык. Как это не вызвало протестов в каком-то лице, потому что этот протест был в 2004 году, когда была реформа. Ну, что тоже как бы не возымело особо никакого действия. Просто мне кажется, что люди, ну, как есть две стратегии. Ты или смиряешься, принимаешь правила и играешь по ним, ну, или то, что я вижу, как бы больше и больше людей выражают свой протест отъездом.
Но это типично для латвийского или меньшинства тенденция, но это можно сказать, что типично для Латвии, что они согласны или предпочитают быть тихенько, или это в общий тренд для Европы, что вы думаете?
Ну, я смотрю на Францию, мне кажется, это не общий тренд. Там тихонько ничего не происходит, поэтому и я смотрю там на вчерашние какие-то публикации по поводу беснования, которые в Берлине по поводу 9 мая происходили, что там русскоязычное меньшинство устроило. И мне кажется, что, наверное, когда тебя не заглушают, как бы что-то такое бы прорывалось, то, как люди в этом году нашли, вот, как бы, ну, у ручейка у него все равно есть, как бы он найдет, да, как эту воду куда-то протолкнуть. Ну, вот, там, братские кладбища были вчера уложены, не вчера, позавчера уложены цветами, да, люди там фотографировали не память, ну, как бы, не место, не парк, да, но место, куда они все равно нашли, куда положить эти цветы. То есть это же тоже не только про память, но и про протест. Да? А я все равно пойду и сделаю это. Окей, может быть, не туда. Хотя как бы там 4 человека задержаны были, но, скорее всего, ну, как хулиганство, да, это скорее, да, чем такой общий протест. Но протест тихий, пойти и найти все равно метод. Ну и вот для меня голосование за стабильность – это метод, как выразить свой протест тоже.
Против власти.
Да,
против...
зато не этим. Ну, как бы этим нет.
А по... я хотела бы еще спросить, какие темы были во время подчеркнуты во время протестов, которые вы сказали? Эдукация, например, еще памятники, что еще бы можно сказать? Такие темы, которые самые вражливые, вежливые для меньшинств, которые...
Ну, видите, ну вот это интересно, как бы тоже я представитель, скажем, меньшинства, которое здесь родилось, и, да, ну, как бы мои родители здесь родились, но у нас есть русские, которые только недавно приехали, бежали от режима путинского, и у них свои формы протеста, например. Они часто приходят к российскому посольству с плакатами, как бы «Путин убийца» или еще. Это тоже русское меньшинство, но оно как-то не сочетается с, ну, местным русским меньшинством.
А почему?
Это очень сложный вопрос. Ну, во-первых, они такие правильные. И мне кажется, что ты, ну, как бы, ты не хочешь, чтобы тебя учили еще и эти. и приехали, еще и они учат тебя, как жить правильно, как любить родину. Поэтому я думаю, что здесь такое неприятие очередных хороших рыст, которые позиционируют, ну как бы мы-то плохие, ну мы местные плохие. Это новые, хорошие, и они же тоже себя отделяют, мне кажется, от места. Но да, образование, насчет образования, видите, протест был давно, он как бы не... Он не выражается сейчас в уличных акциях, он выражается в том, что там люди переводят из, как бы, из школы Латвии в international schools своих детей, да. Ну, как бы он, то есть, мне кажется, что для выражения форма протеста не обязательно как бы уличная. Но уличную, как мне кажется, легче видеть и контролировать. А когда ты не особо знаешь, через что человек выражает протест свой, ну вот, мне кажется, что власти не знают про протест. Может быть, я наивна. Может быть, им просто все равно.
А вы сказали о протестах, организованных при русском посольстве.
Я хотела
напротив, да. Я хотела спросить, такие протесты организованные кем? Кто-то организует?
Да, есть такое движение «Русский голос Латвии». Вот там есть такой парень.
А то есть организация русских меньшинств, таких местных?
Нет.
Те, которые приехали. А местные русские приходят на это?
Очень мало.
А почему? Они не знают?
Ну вот я попыталась вам объяснить. Это, ну, это какие-то новые, чужие, которые позиционируют себя как правильные русские.
Понимаю.
Не хочешь, ну как бы тебе не важно быть правильным или неправильным, как бы мы живем в демократической стране давно.
Да.
Ты можешь быть кем угодно, да. Ну в общем-то.
Ага.
Да. Поэтому.
Окей. Вы думаете, что в будущем, в близком будущем будет какие-то протесты организованы или меньшинствами, или они будут участвовать, если мы хотели бы предсказать, да.
Ну, я как бы не занимаюсь предсказаниями, мне это кажется, так, у меня нет данных. Есть ощущение, что как бы весь, что протест, ну, как я вот пыталась сказать, принимает, то есть он есть, но его формы трудно проглядеть. Я не знаю, как бы мне кажется, что есть возможность мобилизовать на протест, но не вывести на улицу, сделать что-то другое, вот как бы проголосовать, отдать свой голос, это тайное действие. Тебя никто не может поймать, наказать, да, но ты как бы выражаешь, то есть ты закрываешься на участке занавесочкой, делаешь свое тайное дело.
Понимаю.
Как бы вывести на публичный протест, мне кажется, русских тяжело. Латышей легко. Если, ну, как бы объединить какой-то идеей. Да.
А вы думаете, что это ситуация связана с низким уровнем civil society, что можем так сказать, что Латвия отличается от других стран в Европе, что, что это проблема с активностью?
Проблема с активностью заключается в том, что практически, насколько я знаю, большинство вот этих вот гражданских движений или НГО, которые бы представляли типа интересы русскоязычного меньшинства, были инициированы Россией. И как бы ты об этом знаешь.
Да.
Все эти там Дом Москвы или еще что-то, да, это.
А есть сейчас Дом Москвы?
Ну вот он есть.
Есть. И он работает?
Я не знаю. А как бы такого grassroot, мне кажется, что эту роль на себя как-то взяла вот партия Согласия одно время, да, оно как-то все под себя, вот это вот. Ну, в общем, все, что можно, мне кажется, они как-то под себя подкопали. И это не дало возможности, ну, как-то проявиться каким-то другим НГО. То есть я не знаю ни одного НГО русскоязычного, к которому бы мне хотелось, допустим, примкнуть. Ну и вообще движения такие неформальные, не знаю, они так и так почему-то все равно делятся по этническому принципу. Есть там движение велосипедистов в Риге, которые хотят велодорожки везде. И это почему-то все равно большинство латышей. Или там движение, не знаю, в общем, как-то мне кажется, что русские здесь настолько, каждый изначально был настроен на индивидуальную стратегию выживания, что как бы не было смысла. В общем, ты не видел смысла, почему, зачем объединяться. Наверное, так. Ну а то, что слабое движение civil society, это 100%. И политики к ним не особо прислушиваются.
А что вы думаете о протестах поддержки Украине? Потому что мы говорили о протестах против власти. Но еще хотела бы спросить о протестах, в которых участвовали латыши. Но мы можем сказать, что что также русские участвовали.
Да, да. Но это мне как бы, я не вижу это как протест.
Да, 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 я просто...
Ну, то есть это было...
Протест поддержки, демонстрация.
Ну, демонстрация поддержки, скорее, да. Это было очень мощное, мне кажется, движение. По моим наблюдениям, потому что я была там, по моим наблюдениям, все равно большинство было латышей, просто по разговорам в толпе, но русские тоже были, и мне было важно, например, я своим детям, я с детьми ходила, и я им сказала, мы будем говорить по-русски громко, потому что мне важно, чтобы люди понимали, что здесь не только латыши собрались.
Да, понимаю.
Но это была мощная демонстрация, очень мощная.
А вы думаете, что это важно, чтобы говорить громко, чтобы, например, власть услышала, что, что
общество... Вот я не знаю. Я не знаю. Мне иногда кажется, что лучше тихо поговорить с правильными людьми, и тогда движение принятия решения будет более эффективным, чем говорить громко просто в Фейсбуке, например, да, или на улице, ну, как бы просто сотрясать воздух. Потому что твой голос, оно не доносится до уха, которому бы ты хотела, чтобы он был обращен. И тогда, конечно же, нужно представительство, как бы чтобы agency было, да, у этого меньшинства, а его нет. То есть я, например, не знаю, кто бы сейчас мог представлять мои интересы, не политические партии, да, вот кто сейчас мог бы представлять мои интересы, кому бы я доверяла.
А если еще...
В политике тоже есть.
Еще один вопрос. Эти протесты, о которых мы разговариваем, они все были в Риге? Или тоже были, например, организованные в Даугавпилсе или в других местах?
Я не знаю. Я лучше не буду брать. Ну, потому что как бы у меня... Я просто вижу Ригу больше. Ну, 9 мая всегда это про Даугавпилс тоже. Но вот последние... Там тоже были возложения как бы цветов, насколько я понимаю, но какие-то даже задержания. Но я лучше как бы не буду комментировать. Забастовки учителей — это общелатвийское дело. По антиваксеров, мне кажется, они тоже как-то съезжались все сюда. Ну и как бы ты съезжаешься и выходишь перед Сеймом, что, ну, как бы это место демонстрации твоих интересов. Да? Мне кажется, что антиваксеры протестовали на набережной, если я правильно помню.
А ты знаешь, вы знаете, какие были отношения таких common people, отношения к протестующим? Я хотела бы спросить, или они поддерживают, если, например, они видели протест учителей, они поддерживают или критиковали такие протесты, знаете, или... Были какие-то голосы, попирающие, поддерживающие или критикующие протестующих?
Ну, как бы против антиваксеров были те, кто был за вакцину, за науку, за медицину. Но не то чтобы там стенка на стенку, но как бы просто какой-то такой осуждающий нарратив там в тех же соцсетях, да. Ну и когда ты какую-то бирку на аватар ставишь, типа я провакцинировался, да, это уже значит, что ты как бы, видимо, осуждаешь тех, кто антиваксер. Ну, допустим, вот такой anecdotal evidence. Учителя должны были вакцинироваться обязательно, чтобы преподавать в школе. Но как бы некоторые отказывались. Вот, допустим, школа, где учится один из моих детей, они как бы отпустили этого учителя как неоплачиваемый отпуск, но не уволили. Да, как бы они приняли эту позицию, что важный учитель, вот она как бы больше этого запрета нет, она вернулась в школу преподавать. Мне кажется, что у нас есть толерантность к протесту. Ну, как бы, когда протестуют, то не протестуют, окей, протестуют, окей. Очень толерантное общество.
Ну, может, просто они не хотят выражать?
Возможно, да, да. Возможно, это равнодушие. Возможно,
а русские меньшинства сейчас... Divided.
Оно никогда не было united, мне так кажется. И divided разобщено.
А какую тему?
Просто, наверное, любую. Ты как бы очень, мне кажется, что это очень индивидуальные ячейки, такие, которые как бы, поскольку никто не за тебя, ты сам за себя, и ты адаптируешься как бы, ну, внутри семьи, наверное, вот так. Мне кажется, что ядро русскоязычного общества — это семья. Всё, и стратегия выживания семьи.
Интересно. Это по вашему связано с советским режимом?
Я думаю, что это связано с тем, что после как раз-таки распада Советского Союза, как бы ты понимаешь, что никто не за тебя. То есть
понимаю.
Ты сам выстраиваешь свою жизнь. Поэтому как бы раньше считалось, что как бы, такой большой удельный вес русских в частном бизнесе в Латвии. То есть ты не мог пойти на работу в управление государственное или муниципальное, потому что не было латышского. И все ушли в частный бизнес. А частный бизнес — это выстраивание очень как бы индивидуальное.
Да,
я побегу, Александра.
Да, простите. Хорошо. Не, это нормально.